не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем наши программы, уже много-много лет идущие, вместе с журналом «Знание и сила». Программа «Не так». И сегодня у нас в гостях историк Алексей Кузнецов. И добрый день. Добрый день, Алексей. И мы занимаемся тем, национальная история, национальный миф. Вы знаете, что у нас идет передача, такой вот проект очень большой, сопровождаемый календарем вместе с РИА Новости, с газетой «Известия», где берется одно событие и... Мы обсуждаем мифы и их последствия вокруг. Такие ключевые события, как Переяславская рада, там, самозванцы наши всевозможные. Когда идет у нас, например, Бероновщина, что это такое. Естественно, создаются определенные мифы. Разные национальные. Вчера нам был большой подарок, Алексей. Мы помним, что всю эту неделю уходящий президент Ющенко, например, делает такие государственные установления, касающиеся истории украинской и создания украинской истории. Признание украинской повстанческой армии национально-освободительным движением. И вот это не то, что даже самое спорное, а может быть самый показательный пример. Мало того, что УПА это... Это даже не общеукраинское движение было. При зыбкости представления о том, что такое Украина и Украина-территория. И вот сейчас на наших глазах идет создание и попытки создания, и попытки самоидентификации такой вот национальной. И здесь возникает первый вопрос. Там речь идет даже о не всеобщем движении, потому что Харьков, например, официально принял несколько лет назад, харьковские власти говорили о том, что мы не можем УПА воспринимать как национально-освободительные, потому что на этих территориях Восток Украины и жители Востока Украины это были тоже одиозные личности для УПА, и уничтожение шло. И даже в рамках УПА, вот я недавно прочел, в рамках УПА производились чистки.
Вот. Конечно, куда же они могли деться?
Но если такой посыл, да, был?
Я только боюсь, что Виктор Ющенко меньше всего думал о том, чтобы нам с вами сделать подарок передаче, хотя подгадал он действительно, надо сказать, уникально. Скорее всего, он хотел подложить еще одну проблему своим политическим, ну, теперь уже пока опять не конкурентам, получается, потому что он выбыл, конечно.
Уже не конкурентом.
Уже не конкурентом. Ну, бог его знает, может быть, он и вернется когда-то, хотя мне пока трудно это представить. В политику. Меня так больше другое всего расстраивает в этой ситуации. Я верю в то, что и Тимошенко, и Янукович как-то вывернутся, хотя он поставил их в сложную ситуацию.
Тяжело пришлось Тимошенко делать заявление, что, ну, вы понимаете, что вот так вот.
Да, конечно. Нет, я прекрасно понимаю,
перед что... вторым туром.
Да, это, безусловно, там осталось всего ничего, две недели. Две недели до Олимпиады, как в том анекдоте.
Ну да.
Вот. Но меня больше всего другое расстраивает. Потому что каждое такое громкое политическое заявление, оно всегда на время, по крайней мере, подрывает возможность спокойного исследования проблем.
Совершенно верно.
То есть историкам, вот самая большая подлость, это, наверное, не украинским политикам, а украинским историкам, которые опять столкнутся с резко поляризированным, я думаю, мнением общественным и не смогут спокойно обсуждать эту историческую проблему.
Какое-то время, да,
но они же тоже смертные, жизнь-то проходит. Поэтому это, мне этого, честно говоря, жалко. Вот когда такие свежие и болезненные события еще плюс и становятся заложниками, я имею в виду их изучение, становится заложником политической борьбы, это обидно. Обидно.
Вот тем даже, более, что... Вот здесь, даже если не смотреть ни на внутреннюю украинскую ситуацию, ни на украино-российскую ситуацию, потому что здесь очень сложные вещи. Я, например, такую вот все кандидаты и вообще это устремление страны все ближе становится к Европейскому Союзу. А Европейский Союз – это еще Польша. Уже никого только на все вопросы, как вы историю Вильнюсского края, например, между двумя войнами воспринимаете. Это получается, что это достаточно деталь истории Польши и Литвы, и некогда единого государства, потом по разные стороны стоящие, входящие в разные формирования, но не возникает политической проблемы. Но здесь учреждения, такого звания, как народно-освободитель, национально-освободительная армия, та, которая большую часть занималась даже не с советской армией, с Красной армией, борьбой и с немцами.
Ну да, тоже со было, своими же тоже.
Было, со своими, но чистки и вы... чистили польское, я просто этот термин ужасный, польское население с территории, потому что это вот польский фронтир, вот все то, где УПАТа действовала. Это тоже истребление армии Краева плюс мирных жителей.
Да, конечно, тем более, что у поляков своя проблема, армия Краева, армия Людова, так сказать, лондонское правительство и кремлевское.
Люблинский комитет.
Люблинский комитет, все это, конечно, тоже для них очень болезненно. Но я единственное думаю, что, может быть, при том, насколько, в общем, судя по результатам первого тура, невысока сейчас популярность Ющенко на Украине, может быть, его заявление, вот это, о котором вы говорите, будет иметь обратные тому, на что он рассчитывал последствия. То есть он скорее даже вот сторонником этой идеи о том, что УПА — это освободительная армия, возможно, тоже плохой подарок преподнес.
Да.
Может быть. Я не знаю, поскольку я, в общем, слежу так, как и все за
украинской
службой.
А вот что надо делать, Алексей, вот в таких вот случаях? Мы имеем в виду явление, достаточно локальное явление, как УПА, та же самая. Локальное по территории, локальное по времени, и зыбкая, но, с другой стороны, очень четко ориентированная националистически и этнически, довольно примитивно, здесь не учитывающая никаких реалий даже той ситуации. Такое пламенное движение националистическое. Отвести ему свою роль, зафиксировать... И как это изучать потом? Вот если по-хорошему.
Я бы разделил это на несколько таких стадий. Вот к вопросу национальной истории и национальном мифе. Один вопрос – это что делать историкам? На мой взгляд, это вопрос в каком-то смысле с самым простым ответом. Историкам надо делать свою работу. Они должны работать с документами. В этом случае они должны еще вдогонку, сказать, пока еще живы люди, которые были свидетелями этого времени, пытаться записать их воспоминания, то, что, скажем, ну, в нашей стране замечательно делает Артем Драбкин и его команда. Да, они продолжают собирать воспоминания фронтовиков, публиковать их, то есть вот идет, так сказать, первичный набор материала, публиковать монографии, то есть оставаться в рамках, ну, исторической науки. А что касается того, что делать обществу, мне кажется, ждать, потому что национальный исторический миф, мы ведь сегодня будем говорить именно об исторических мифах, потому что вообще национальных мифов очень много самых разных. Национальный исторический миф, он формируется десятилетиями. Безусловно, УПА в нем займет со временем какое-то место. Думаю, что пока не заняло. Я не владею ситуацией по данному конкретному вопросу. Но просто, опять же, достаточно мало времени прошло. И потом, в зависимости от того, что украинское общество захочет в себе увидеть, этот миф займет какое-то место. Я вот, готовясь к сегодняшней передаче, мне пришла в голову такая очень примитивная и с научной точки зрения, конечно, абсолютно некорректная, но такая публицистическая, может быть, аналогия. Вот соотношение истории и исторического мифа, оно таково же, как соотношение в идеале правды жизни и представления человека о себе. Ведь почти все мы в каких-то областях не хотим о себе знать правду.
Да.
Безусловно.
Да.
То есть,
да.
На самом деле, какая-то часть нашего сознания абсолютно естественно мифологизирована. Это, если хотите, какой-то, может быть, один из защитных механизмов для нашей психики, созданной природой. Да? У каждого из нас есть некий миф о себе. Да, каким я себя вижу.
Да.
У каждого из нас есть какой-то миф о друзьях и других людях, сказать, своего окружения. Вот, наверное, у нации, и здесь надо уточнить, хотя я думаю, что большинство наших слушателей в этом не нуждаются, что мы говорим именно о нации, а не об этносе, не о национальности. Да,
мы говорим скорее о политической нации.
Да, политической нации, о нации.
Совокупность граждан той или иной страны.
Да.
Хотя там тоже подразделяется, вот особенно в таких сложных государствах, как...
Конечно, но нация — это вовсе... В общем, довольно позднее образование в истории, в том смысле, в котором мы о нем говорим, да, это конец Средневековья, начало нового времени, складывание нации в Европе, да, ну, та же французская нация, скажем, так, традиционная точка зрения, складывается где-то в 15 веке, да, там, в конце Столетней войны,
да,
после Столетней войны.
Так же, как и английская.
Так же, как и английская, тоже в связи, во многом в связи со Столетней войной. То есть, это действительно достаточно молодое такое для истории явление нации. Вот исторический миф, наверное, является абсолютно естественной частью национального сознания. То есть мы привыкли в слово «миф» вкладывать некоторый отрицательный смысл. И с точки зрения исторической науки он, конечно, несет отрицательный смысл. Но с точки зрения существования вот такого сложного образования, как 10, а иногда и 100-миллионные нации, он, безусловно, выполняет определенную свою благую функцию. И здесь отношение, мне кажется, такое. История как наука должна по возможности, это не всегда возможно, но по возможности, не обращая внимания вот на этот национальный миф, продолжать копать.
Угу.
Как любая наука, ну, гуманитарная имеет там определенную свою специфику, естественно, по сравнению с точными или естественными, но как любая наука, она идет определенным путем. Это накопление материала, это его систематизация, анализ, это выдвижение гипотез, это отсечение одних гипотез, превращение других гипотез в теории.
Накопление инструментов,
выработка методов, конечно,
да.
Создание каких-то школ, борьба теорий, какие-то теории отмирают, какие-то получают подтверждения, какое-то время живут. Это, естественно, так сказать, естественные формы существования, в том числе и исторической науки. А исторический миф, он, мне кажется, существует по совершенно другим законам. И на него оказывают, и не могут не оказывать, огромное влияние события сегодняшнего дня. То есть он, ну, скажем так, я бы сказал, перефразируя известное высказывание, это прошлое, прокинутое в настоящее.
Да. И в будущее.
Безусловно, да, опять же, Ключевский с его фонарем в будущее, который светит из прошлого. И с этой точки зрения, вот функционирование жизни национального мифа, она подчиняется совершенно другим законам. Вот мы с вами уже говорили об этом перед передачей, нам с вами сегодня очень повезло с вопросами. Нам прислали
очень
интересные, хорошие, интеллигентные, умные, уместные вопросы. И как раз во многих из них так или иначе проходит вот эта вот мысль.
Вот из Саратова саратовец-историк нам пишет.
Кстати, постоянный наш слушатель,
да, это
я его встречаю.
Очень хорошо, да. А мне кажется, национальная история и национальный миф лежат в разных колбах. Национальная история — вопрос научный, а национальный миф — вопрос общественного восприятия научных фактов. При этом две разные колбы время от времени взаимно перемешиваются в зависимости от контекста настоящего момента. То есть здесь нет выбора между историей и мифом. Это разные плоскости, или я глубоко ошибаюсь?
Но вот дело в том, что в одном этом достаточно емком, коротком вопросе тут сразу противоречие, что нормально абсолютно. Если это колбы...
То они не могут быть плоскостями.
Ну да, не могут быть плоскостями. То есть я согласен с нашим слушателем, это разные вещи. Другое дело, что они, конечно, взаимодействуют, и взаимодействуют в разных плоскостях, и в политической, безусловно, и в общепсихологической, потому что одна из главных, на мой взгляд, функций исторического мифа заключается в том, чтобы дать нации ощущение, ну, такого своеобразного психологического комфорта. Вот нация принимает в миф то, что на сегодняшний момент позволяет себя комфортно чувствовать психологически. И, скажем, для нашей вот ситуации, мне кажется, характерна такая вещь. Я недавно прочитал интервью с одним американским государственным деятелем, вылетело из головы, но не из первого ряда, там, который много по долгу службы сталкивался с нашими чиновниками, нашими представителями, и он с недоумением пишет о том, что практически любой разговор, практически любая встреча неизменно в ее ходе задавался вопрос с нашей стороны. Но скажите, ну вы согласны с тем, что мы великий народ? Вот, видимо, для сознания нашего общества сейчас очень важно как можно чаще на этот ответ слышать «да». Я понимаю, или мне кажется, что я понимаю, с чем это связано. С тем, что действительно последние несколько десятилетий, особенно последние два десятилетия, безусловно, вот это состояние комфорта, которое может быть было в брежневские времена, я не склонен их идеализировать, но, безусловно, советский народ, наверное, психологически себя комфортнее чувствовал в 70-е, чем российский народ сейчас. Вот хочется вернуться к психологической, в том числе, не только экономической, потому что она тоже, на мой взгляд, миф, стабильности этих времен. И вот эта потребность в ощущении того, что мы не недоразумение какое-то в истории, не историческая загогулина, не та Россия, о которой писал Чаадаев, которая ничего не дала миру, и века для нас прошли абсолютно бесследно. Вот эту потребность мне совершенно понятна.
Потребность, но создались новые условия. Если условия, там, скажем так, условия брежневских времен, эти условия базируются на том, что отсекается достаточно огромнейший слой информации.
Конечно.
Как внутренней о прошлом своем, так и о настоящем, так и внешней информации. И для сравнения с кем-то берется тщательно отобранные факты. Это порождает несколько таких вот вещей, а часто и противоположные. Сейчас вышел замечательный, на мой взгляд, 100-й номер НЛО. 100-й номер – это разностороннее изучение закрытых обществ. И, например, город Днепропетровск, советский город, закрытый город Днепропетровск, и влияние кинопоказов, и создание образа, и, может быть, даже идеализированного образа настоящей жизни, настоящей музыки, которая идет там. Вот они там, в Москве, между прочим, пишут днепропетровские подростки, они там, в Москве, могут слушать настоящую музыку гораздо чаще. Настоящая музыка имеется в виду 60-е годы, имеется в виду и Beatles, и Deep Purple, и так далее. Все, вот все, кто там выходит, постепенно выходит на сцену, на мировую. А мы этого не можем. Кинопоказ таких фильмов, как «Великолепная семерка», как «Бесконечные Анжелики», как даже те же самые «Фантомасы». И чем больше закрытость, тем больше создается неадекватное, даже неадекватное идеализированное изображение.
А с другой стороны, то, о чем я говорил в начале, прошло время с 60-х годов. И вот эти 50 лет, они покрыли вот эту музыку и эти фильмы какой-то таким благородным налетом такой определенной
совершенно
патины. Да? И мы же знаем, как часто совершенно грубые подделки вдруг со временем начинают казаться произведениями высокого искусства. Помните, как у Джерома, так сказать, «Цивилизация изготовителя фарфоровых собачек», да, когда смотрит на собачку на каминной полке и думает, что может быть, если археологи откопают там через 200 лет. Вот, видимо, то же самое происходит, это тоже нормальный процесс. Но вот, когда мы обсуждали тему нашей сегодняшней передачи, мы же еще о подарке Ющенко не могли тогда догадываться, я имел в виду, я отталкивался от опроса общественного мнения, нашего российского общественного мнения, который провел ВЦИОМ во второй половине октября прошлого года. Там было несколько вопросов, касающихся восприятия истории, в том числе больной для меня вопрос с учебниками истории. В частности, там был задан такой вопрос. Считаете ли вы, что история для всех народов одна, единственная, правдивая, или могут быть национальные истории? А вот дальше составители этих вопросов допустили, на мой взгляд, колоссальную методическую, социологическую ошибку. Например, продолжили они вопрос. Известно, что во Франции сражение при Бородино считают победой Наполеона,
да.
А русские считают это нашей
сражение
победой.
При Москве-реке, да.
Да, и вот это вот уточнение или этот пример, мне кажется, он совершенно сбил отвечающих с панталыку, потому что они начали отвечать на вопрос, как нам побороть французскую фальсификацию нашего великого прошлого. Но все равно, даже несмотря на это, получился довольно интересные проценты. 31% высказался за то, что да, каждый народ имеет право на свое видение истории, а 61% категорически ответил, нет, история, она одна. Думаю, что многие из этих 61% при этом имели в виду, что наша точка зрения, она единственно правильная. Подозреваю, хотя знать этого, естественно, не могу. И вот этот пример с Бородинским сражением, ну, все-таки почти 200 лет уже прошло, то есть общество, конечно, не так болезненно воспринимает это, как вопрос.
Сразу связанный. Должен сказать, что в 2012 году у нас будет очень большой цикл нетаков, который условно пока называется «От Немана до Немана». у нас вот будет огромный цикл. И там один из пунктов, который мы поставили сейчас, Бородино с большим знаком вопроса. Что это? Победа, поражение или результативная ничья?
Ну, слава богу, есть, и я надеюсь, что будет в 2012 году, кого пригласить. У нас прекрасная в этом смысле школа,
конечно,
специалистов,
конечно, да.
И очень крупных специалистов. И, кстати говоря, думаю, что если вы будете приглашать только специалистов-историков, здесь спора не будет. Вот это как раз именно итог Бородинского сражения, один из таких ярких примеров того, чем отличается академическая история от национального исторического мифа. С уходом видного историка сталинского и брежневского периода Жилина из, так сказать, жизни, по-моему, больше никто никогда из историков не говорил, что это победа русских.
Да никогда не говорили, потому что действительно по-серьезному никогда не говорили. Это сражение, где поле боя оставили, где потом оставили Москву.
Самое это главное, сражение, что оставили Москву,
сражение,
конечно.
Проиграно, но не проиграна война. То есть все даже знаменитые мифологические цитаты знаменитые говорят о том, что это не было главным.
Конечно.
Победа или поражение при Бородине. Очень забавно, что есть такие ключевые точки очень во многих на стыке разных стран. И буквально вот Алексей Венедиктов мне привез журнал, где ставится вопрос. Азинкурт, 1415 год. Это поражение для Франции или не поражение, последствия? Все равно будут перед каждым чемпионатом мира английская сборная будет слушать монолог из Шекспира.
Да, конечно, Генрих.
Из Шекспира,
да, Генрих
V. Да, про Криспина в день, великий, и так далее.
Да.
А французы будут говорить, нет, это было очень тяжелое. А окажется, что это был началом новой Франции.
Ну да, и скажут, что мы одержали моральную победу, потому что англичане убивали наших пленных, а мы их нет.
Совершенно верно. Мы продолжим с Алексеем Кузнецовым программу «Не так» через несколько минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, что это совместное производство «Эхо Москвы» и журнал «Знание и сила». Алексей Кузнецов. Мы говорим о национальной истории и национальных мифах. Мы говорим, кстати, такие две вещи, о которых подумалось за время перерыва и за время новостей. С тем же самым монологами героическими при победе над французами, очевидными для Шекспира, тогда Генрих V, когда говорит о славном дне. Во время войны вышел фильм «Генрих V», во время Второй мировой войны, и с Лоренсом Оливье. И это воспринималось как, с одной стороны, абсолютно патриотически, это понятно, но абсолютно не антифранцузский, вот в чем дело. И все понимали, в том числе и сражающаяся Франция де Голля уже к этому времени, понимала, что речь идет совершенно о другом. И никаких вот в этой области трений, никаких не было.
Ну, потому что англичане, видимо, думали о том, как бы не испортить отношения со сражающейся Францией.
Но при этом они не цензурировали хронику Шекспира. И там были там битвы, да, с французами, да, и все это было.
Ну, потому что все-таки, видимо, они исходили из того, что сражающиеся Франции умные французы.
Да, но те французы не эти.
Конечно, да. И наш Александр Невский.
Александр Невский здесь было гораздо прямее, потому
конечно.
Что здесь было гораздо прямее. И сэр Джон Гилгут, между прочим, читал монолог Александра Невского из фильма, из «Павленко из Эштейна» читал.
Угу.
Про то, кто к нам с мечом придет, он читал, это был такой киноролик. Он читал. Здесь-то было понятно, что немцы и немцы, и тут немцы и там немцы.
Ну вот
здесь
как раз Александр Невский, я имею в виду фильм Эйзенштейна, он, на мой взгляд, ярчайший пример того, когда национальный миф выполняет свою, безусловно, конструктивную функцию, да, потому что понятно, что в той самой ситуации этот фильм, к тому же еще и художественный, высокохудожественный фильм, он выполнял патриотическую, так сказать, роль, да, функцию.
Угу.
А другое дело, что, как мы сейчас понимаем, к тому, что действительно происходило в 1242 году, да. Он имеет очень отдаленное
чему
отношение.
Чему посвящены 5836 передач наших с Игорем Данилевским.
С Игорем Николаевичем Данилевским, конечно, да. Крупнейшим, наверное, из живущих специалистов по этому периоду. периода. И вот война закончилась, а фильм остался, и миф остался. Угу. И сейчас, когда Александра Невского обязательно упоминают среди, ну, таких важнейших, что ли, персонажей нашей истории, как в каком-то смысле спасителя Руси от монголов, как человека, защитившего веру от западных католических поползновений и так далее.
Да, почему он и святой, да.
Да, почему, собственно, он святой, не потому что он эту победу одержал, а потому что он именно, так сказать, отказался. Опять же, в то время, когда Греция в очередной раз дрогнула, Александр Невский не дрогнул в смысле веры. Это угу. Понятно. Но вот наше современное общественное сознание, наверное, комфортнее себя чувствует с таким Александром Невским, с придуманным.
Ну вот смотрим мы еще на вот миф, героический миф. Да, 200 лет это не так много, но вот как уживается устаканившийся, извините за выражение, миф наполеоновский во Франции, той же самой, с Францией, членом Европы, неагрессивной Францией. Он есть самоощущение Франции как великой страны, но это не означает, что это модель для, например, для экспансии в Европу. Да, я понимаю, что по многим параметрам такой человек, как Николя Саркози, тоже человек немножко ниоткуда, человек небольшого роста, человек, пробивший сам героическими себе там, вынес заложника, когда он был мэром под Парижем.
Достаточно вот нестандартная для католической Франции семейная ситуация, да, такая,
безусловно. Да, 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 да. И можно, его можно представить, что он, там, если была бы корона, он бы сам взял бы из рук и себе возложил на голову, как Наполеон. Вот этот миф работает так вот для него. Для Франции в целом по-другому работает, оставаясь мифом. При этом идут исследования совершенно такие серьезные, зубодробительные, каких не было даже при реставрации бурбонов в отношении Наполеона. И все это как-то уживается. А вот как уживается?
А дело в том, что миф, он всегда шире, чем академическая история. И как раз вот ваш пример с современным восприятием французами Наполеона, мне кажется, очень удачным. Я надеюсь, что мы не отобьем хлеб у Натальи Ивановны Басовской, Алексея Алексеевича Венедиктова, который сегодня будет.
Мы называть, да. Мы на разогреве.
Мы на разогреве, да. И на подтанцовке. Вот. Понимаете, ведь этот миф меняется, и сейчас очень многие французские историки, ну, я некоторые книги современных французских историков читал на этот счет, видят в Наполеоне предтечу единой Европы. Да, он пытался объединить Европу, так сказать, штыком сейчас Европа объединяется экономическими там и прочими интересами, но тем не менее Наполеон французами рассматривается не как тщеславный завоеватель, а как человек, вот, прозревавший сквозь века.
Это вообще, да, любопытно. Застрахованы ли мы от того, конечно, я понимаю, что здесь сравнивать неправомерно, потому что и другие методы, и не было таких вот идей, вот. Но, простите меня, по формальному признаку можно сказать, что и Адольф Гитлер, провозвестник Большой Европы, все, что он захватил, исключая там Британию, да, ну, практически, вот это и есть вот Европа, включая восточноевропейские страны.
Что мы знаем, что будет через 140 лет. Но, с другой стороны, конечно, здесь, безусловно, есть аргументы. Все-таки, с одной стороны, объективно, и наши историки честно и порядочно это признают и всегда отдают дань Наполеону. В этом смысле, вот, скажем, можно назвать покойного академика Манфреда его замечательную книгу о том, что, конечно, наполеоновская армия несла не только боль, не только оккупацию, но и в какие-то элементы прогресса. Ведь наполеоновское законодательство,
ну, да,
так сказать,
не
уже
только со штыком, но и с гражданским кодексом.
И с гражданским кодексом
в руках.
И он оказался прав, когда прозревал уже на Святой Елене, что меня забудут как победителя, потому что Ватерло перечеркнуло эти победы, но не будет и не может быть забыт мой гражданский кодекс. И действительно, он по-прежнему, ну, конечно, уже в изменившемся виде, но
как остается основа действия.
Конечно, и в законодательстве Франции, и целого ряда других государств. И даже нескольких штатов США. Луизианы вот это.
Кстати, да, говоря, вот очень важно сейчас не забыть ту же самую Луизиану и прочее. Один из несущих миф, не такой длинный, но этим нечего сейчас свысока смотреть, по проблематике своей и по подробности изучения и по освоению этой не такой длинной истории Соединенных Штатов Америки, в общем-то, можно здесь и позавидовать. И по постановке проблем. Проблемы севера и юга, и двух мифов, и миф одного, миф Линкольна и миф генерала Ли. Миф конфедерации, миф и миф союза.
И миф Маргарет Митчелл в известном
да.
смысле.
Да, господи, да.
Который большинство-то там... знает именно по этому источнику.
Естественно. И вот очень интересно последить за этим, как это преобразуется, вот гражданская война в Соединенных Штатах.
Ну, например, так, что я, будучи в Америке, видел на автомобильных номерах и на задних стеклах автомобилей из Южных Штатов надпись «Генерал Ли сдался, я нет».
«Генерал Ли сдался, я нет», при этом флаг конфедерации.
Флаг конфедерации, конечно.
Да, там проблемы вышли в последнее время, там флаг конфедерации уже не может так выставляться, как он выставлялся. Но при этом идет освоение.
Но, видимо, мне так кажется, что, наверное, Америка в данном случае, американское общество, подошло к этому разумно. Не надо миф громить. Это никогда не заканчивается хорошо.
Через это они прошли.
Прошли, да, безусловно. Вот та реконструкция юга в последние трети, там было много очень болезненных и для юга, и для севера вещей. Все эти саквояжники, которые окончательно добили образ севера в глазах южан. Вот это вот рванувшее на юг, оголтелая, так сказать, масса людей на ловлю счастья и чинов, то, что называется. Но сейчас, по прошествии времени, как мне кажется, американское общество согласилось в данном случае с тем, что юг имеет право на свое понимание этих событий, если это понимание, ну, не нарушает некоторых, скажем, базовых принципов современного американского общества. Если под этим соусом там не раздаются голоса о возврате к системе расовой сегрегации, к неравноправию расовому и так далее. А вот гордиться той победой, гордиться Южной армией, гордиться ее действительно гораздо более ярким, чем все генералы Севера вместе взятые командующим генералом Ли. Почему нет? То есть в данном случае мы сталкиваемся, видимо, с более спокойным и...
Я бы сказал, трагически воспринимаем историю в нормальном смысле слова.
Да. Мы страна, совершенно с вами согласен, драматического, трагического восприятия собственной истории, страна с непредсказуемым прошлым, как бы ни набила
оскорбленную эту фразу. Да, но трагического в том смысле. Вот мы начинаем только осваивать потихоньку свою историю. Сначала бывшие там принудительно красными, потом не получилось быть принудительно белыми, и слава богу. И всеми зелеными, и потихонечку
как
подходим к освоению гражданской войны.
Части, так сказать, основной,
это да, это очень, это да. И мне кажется, что вот я неоднократно говорил, что первая попытка написания популярной, понятной и вполне объективной истории гражданской войны, сделанной историком Буровским и писателем Веллером, она требует продолжения своего. Там просто это как конспект. Значит, при сохранении всех масштабов есть такая замечательная штука, как история Петра Пушкинская, конечно, которая написана в такой концентрации, что если ее бросить там, в цистерну там, с водой, просто выйдет из берегов, потому что там концентрация невероятная. Не написанная история Петра,
ну,
а концентрированная.
В лице Пушкина, мне кажется, мы вообще потеряли, приобретя великого поэта, потеряли незаурядного историка.
Но он ориентиры-то оставил.
Ориентиры он оставил,
историю
конечно.
Пугачева, и даже Пугачева, мелкими заметками.
И даже его державнические стихи 30-х годов, все равно это определенные...
Они показывают серьезную сложность. То есть
конечно.
Освоение. Освоение должно быть. Вот здесь задают важный вопрос. А мифы, они сами появляются или есть мифотворцы, Влад спрашивает?
Мне кажется, что появляются, зарождаются они обычно сами, но, конечно, мифотворцы тут же или не сразу, но присоединяются к процессу конструирования мифа и начинают его подправлять в нужную им сторону. То есть миф рождается как такой достаточно аморфный на уровне ощущения, он не сформулирован, а затем появляются, так сказать, скульпторы, которые берут резец и отсекают все лишнее. Вот как в вашем примере с брежневским временем, когда фильтровалась очень жесткая информация, и это шло на строительство определенного мифа. И в этом смысле как раз связь, вот та, о которой наши читатели спрашивают, связь с академической историей. Академическая история, конечно, она слаба по сравнению с политиканами. Ну, кабинетный ученый по определению слабее, чем тот, что имеет
ученому, так сказать, доступ к телевизору. Ученому надо 50 раз в каждой фразе ссылаться, откуда он это взял, на чем основан.
Конечно.
А тут можно выйти и заявить, а было вот так.
Да,
и как мы все, причем говорится, как мы все знаем.
Да. Да, и гордится этим, как, например, один из известных современных мифотворцев Бунич. Он, как раз отвечая на упреки серьезных историков, говорит: ну, конечно, у меня нет ссылок, а что вы хотите? Я же пишу, так сказать, для читателя такого вот неквалифицированного, так сказать, ссылки бы его отпугнули. Mm. То есть он еще вот и настаивает на том, что это и правильный подход такой. Ну, я понимаю, с одной стороны, действительно, наверное, многих людей слишком обильные ссылки, и отпугнут, и вообще читать. К сожалению, это традиция нашей исторической школы, ведь у нас большинство наших историков великих трудно читать. Трудно читать. Требуется колоссальное напряжение и большая подготовка. Вот просто интеллигентный, образованный человек очень немногих может историков брать и читать с удовольствием. Там, Эйдельмана, скажем, может, да? Манфреда может, Тарли.
Только Эйдельмана ругали за легкость.
За легкость. Ну, ругала именно вот эта академическая, да, такая, да, старая, да, школа, да?
Да ну, что это говорит?
Да, ну это же разве это история? А как раз он-то, так сказать, великое дело делал, потому что он, оставаясь серьезным историком, думал о читателе.
И он внутри обнажал технологию, между прочим, своих размышлений и технологию неабсолютности того, что он говорит. Что очень важно было.
И делал это в условиях запредельной мифологизированности и истории общественного сознания. Делал интеллигентно, не надрывно, не скандально. Но я помню, каким для меня было культурным шоком, когда в условиях, как, ну, нам просто навязывалась эта фраза, история не имеет сослагательного наклонения, как вы помните. И вот Эйдельмановская о декабристах. Всего страничка. А что было бы, если бы, да?
Страничка, если бы мы знали, что там была не страничка.
Да, но до нас дошла страничка.
Да, и, к сожалению, он сам любил уничтожать черновики, которые не проходили.
К сожалению.
Да, фантастический 1826 год.
Да.
Называется книга,
да,
«Апостол,
да,
Сергей».
Да, «Апостол Сергей», совершенно верно. И вот как раз в этом я и вижу связь. Академическая наука должна не бороться, она не умеет бороться с политиканами, ну, как интеллигент не умеет бороться, так сказать, с бывшим боксером, тяжеловесом, но она должна, тем не менее, делать свое дело, и хочется надеяться, что тогда этим людям будет все-таки сложнее миф, воять из мифа то, что нужно им для сиюминутных целей.
Важно, чтобы это было рядом, чтобы был документ, и чтобы он был открытый, и чтобы мы могли существовать не в обстановке, обладать самоуважением, признании и истории, и окружающей действительности, при каких-то точных позитивных знаниях, могли бы сохранять, да, вот здесь, ну, кто мы там, мы скифы, мы там,
азиаты мы, да,
азиаты мы, а кто есть кто, начинается, какие-нибудь потомки диких с космами франков, или там галов с косами, которые с косами, как у...
Ну, есть версия, что мы потомки славянских кроманьонцев. Есть любители так далеко, так сказать,
славянские вести. Кроманьонцы, это вообще замечательно. Как Ле Пен считает, что французы были раньше галов, вот в современном понимании.
Ну, да. Гектор – великий украинский воин. Вернемся к началу передачи. Это не шутка, это, так сказать, изыскание на эту тему проводилось.
Да, и это существует при всяком изучении истории. Но дело в том, что взять себя в руки и при этих знаниях идти дальше, при знании, что вот здесь говорят, нет никакого народа российского, мне говорят, как не было советского. Есть русский народ, есть другие народы. Этническую историю написать невозможно. Невозможно. Можно, конечно, сделать.
До определенных пределов.
Но там будет все очень легко. Если ты захочешь, вот скоро у нас передача о Бероновщине будет, вот в этнически, национальной истории, там все понятно.
Не Анисимова будете приглашать?
Я не знаю, там это не историческая передача.
А, не историческая.
Это больше передача проблемы, мифа и создания его.
Ну да, миф о засилии немцев, который серьезные историки в общем развеяли.
И в общем, когда мы смотрим на достаточно страшную фигуру Волынского,
Артемий Петрович был гораздо хуже Берона, на мой, так сказать, полупрофессиональный взгляд.
Ну, в общем-то, да. Да, да, да. И когда мы это воспринимаем как наш, не наш, Спартак, ЦСКА.
Ну да, тогда Волынский ясно наш, Берон ясно не наш, а чего
конечно,
здесь копия ломать?
Да, и тут это получается эстетика футбола, эстетика фанатства.
Но с другой стороны, вы правда, я на этом поле совершенно беспомощен на футбольном, но вот у меня такая аналогия возникла. Но когда начинает играть национальная сборная, ведь истинные болельщики забывают, что они спартаковцы или цисковцы, правильно?
Конечно, там начинается умиление, там никто тебе не скажет, что Быстров свинья.
Конечно.
Вот это просто...
Вот эти полтора часа и не скажут.
Это наш, это чудно. Это все, это же наш мальчик.
И в этом смысле огромную, мне кажется, важнейшую общественную функцию выполняют историки-профессионалы, которые взвалили на себя очень трудный и благородный труд популяризаторства. Вот такие, как Наталья Ивановна Басовская, например.
Да, да.
Как тот же Натан Яковлевич Эйдельман, которые, с одной стороны, будучи высококвалифицированными специалистами, не позволяют себе ради там, какой-то сенсационности или ради какой-то стилистической яркости искажать историю, но понимают, что что-то можно упростить, что-то можно немножечко, так сказать, ну, сделать более доступно для восприятия. Вот они, которые думают при этом об истории, это люди светлые, да? Люди вроде Родзинского, мое сугубо личное, так сказать, мнение, который тоже популяризатор этой истории, люди темные в этом плане, потому что они работают как раз на миф.
Здесь еще одна есть очень важная вещь. Когда бы, между прочим, это даже помимо Родзинского происходит, когда бы рассказы назывались, вот никто же не говорит, что «Три мушкетера» — это пособие по истории. Вот мой любимый писатель... Роберт Луис Стивенсон в своем предисловии к «Похищенному» писал: «Чарльз Бакстер, ты, конечно, удивишься, что я перенес там Ипинское убийство, какое-то событие на год перенес, что здесь у меня немножко не там я поместил свои, но я пишу не учебник по шотландской истории, это называется роман, в котором все, это называется роман». Когда бы Родзинский делает одну замечательную вещь со своей стороны, и это не нет никакого историка Родзинского. А есть тот же Родзинский, который был прекрасным драматургом и прекрасным психологом внутренних отношений, отношений между людьми. И когда Родзинский моделирует по своим представлениям, моделирует взаимоотношения различных исторических людей друг с другом внутри себя, что у него замечательно. И вот эта эмоциональная реконструкция, которая у него попыт, когда она занимает свое место, там все становится хорошо. Это тоже проблема, мы повторяемся, но не устаем повторять. Это проблема не столько самой библиотеки, сколько каталога к ней. Нельзя, вот что это поместить?
Если можно, такой образ напоследок. Вот от академической истории к национальному историческому мифу нужен мост. Но мост это нужно строить, вопреки строительным, в строительной целесообразности, нужно строить его с одной стороны, от академической истории к мифу. А у нас получается, что они строят с двух берегов, Басовская с исторического берега, Родзинский с мифологического берега, мосты не встретятся.
Потому что надо осознавать, что один мост автомобильный, а другой железнодорожный.
Да? Да.
Дорогие друзья, нельзя строить рельсы в асфальт делать. Вот тогда не получится. Вот это проблема.
Получится в лучшем случае трамвай, то есть моста. Не то, не сё. Да.
А вот здесь замечательный вопрос. А как мы говорили о мифе о гражданской войне в Соединенных Штатах и его какой-то жизни собственной и жизни гражданского общества после этой гражданской войны? Как насчет современного американского мифа, что они выиграли войну? Алексей, мне кажется, что это не американский миф.
Это наш миф.
Это советский миф,
да.
О том, что есть американский миф, что они выиграли войну.
Совершенно верно. Я несколько раз был в Соединенных Штатах, каждый раз там некоторое время проводил в школах. Я, собственно, в школы ездил американские. Я очень внимательно смотрел учебники их школьные по истории. Некоторые привез сюда с собой. И совершенно ответственно заявляю, это наш миф, нами созданный для нашего внутреннего потребления. Понятно, когда осознанный, во времена Холодной войны, понятно, для какого употребления тогда он создавался, но затем он очень удачно в эту почву, так сказать, сел, в ней угнездился. И сейчас для многих, к сожалению моему большому, наших граждан, для которых антиамериканизм – это важная часть их жизненной философии, при том, что Америки они не знают. Вот, да, у них такая мифическая Америка совершенно, собственная Америка, ими самими сконструированная. Вот это важная составляющая часть, что американцы настолько наглы, что они нашу победу, так сказать, присваивают себе. Яркая иллюстрация. Несколько лет назад я проходил повышение квалификации как учитель истории, и у нас приглашались доктора наук для чтения нам лекций. Это был 99-й год, поэтому тема одной из лекций была объявлена «Итоги 20 века». В зале сидело более 100 учителей истории, в том числе и достаточно молодых людей. Лектор успел произнести ровно половину первой фразы. Он начал так, я помню дословно. «Среди всех победителей во Второй мировой войне только США, и на этом лектора не стало слышно». То есть начался абсолютный, так сказать, жуткий...
Крик, есть один победитель.
Кошачий концерт. Началась с одной... На одном фланге зала была истерика молодой учительницы. Я не могу слышать, что США победили во Второй мировой войне. А на другой воздвигся мужчина средних лет и, так сказать, с обличительным жестом закричал: «Вы читали книгу ЦРУ против СССР?» Абсолютный паноптикум.
Да. Это паноптикум, это безобразно. И когда сделал замечательное было во времена разрядки... Была инициатива, причем и американская инициатива, сделать огромнейший фильм о войне на Востоке. Когда его назвали «Неизвестная война», публицистически назвали его. Одного из гениальнейших актеров Берта Ланкастера поставили показывать всем. Это было воспринято не как прекрасно, еще один фильм, который все американцы увидят, а было показано так: а гады поняли, что не они выиграли войну.
Да, ну это кол на голове Шишкина.
Привет, Шишкин. Это называется. Да. И это совершенно невозможно. Естественно, как для нас события Восточного фронта здесь, они живее и более на разрыв души идут.
Конечно.
Также вот это воспоминание, как страшное, что Перл-Харбор, что, с другой стороны, Иводзима в феврале,
конечно,
уже
конечно.
45-го года, что это будет задевать американцев, естественно, живо и ясно. Но через это они понимают и
вот
Сталинград,
это
который Анну снял.
Это нормальная национальная история. Их атолл Мидуэй волнует больше, чем их волнует Сталинград. Нормально.
Конечно. Это волнует, волнует их как... детей и внуков, и правнуков тех, кто там воевал просто.
Конечно.
Но при этом рождается ненависть, значит, ты молчи, мы тоже воевали. А здесь другая фраза: мы все воевали. Вот на этом завершим. Мы все, это очень хорошо.
Всего доброго.
Алексей Кузнецов и программа «Не так», спасибо.
Нет, ребята, все не так, ребята.